Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Приветствие. Подготовка к назиданию в истине.
Ну что ж, первый день Нового года. Хорошее время для того, чтобы начать новую книгу Писания Нового Завета. Откроем «Послание к Ефесянам». «Послание к Ефесянам» и следующие несколько месяцев мы проведем в изучении этой книги Библии. Сегодня прочитаем стихи с 1 по 2. Послание к Ефесянам, 1 глава, стих 1 и 2. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол Павел решил изложить в данном послании, которое, кстати, написано около 60-62 годов по Рождеству Христову, решил изложить в этом послании величайшие истины, открытые ему Господом. Поэтому первые два стиха приветствия мы уже можем начинать рассматривать как подготовку церкви к большому, можно сказать, к великому назиданию в Слове Божьем. Сразу же вслед за словами приветствия Павел открывает восхитительное учение одного из лучших своих посланий. Первые три главы этого послания говорят о величии Божьей благодати. Послание, можно сказать, состоит из двух частей. Первая часть доктринальная, это первые три главы. Вторая часть – практическое применение богословия, практическое применение доктрин. Глава 4, 5 и 6. Итак, в первых трех главах Павел говорит о величии Божьей благодати. Причем говорит очень эмоционально, о чем мы узнаем в процессе исследования первой главы. Говорит, восхищаясь, говорит, радуясь, говорит, удивляясь, и говорит благодаря Бога. В первой главе сказано о том, что вот Божья благодать, которой Павел восхищается, она совершенно не зависит от заслуг человека. Эта благодать берет начало еще в предвечном избрании, стих 4, проявляется в искуплении и усыновлении, и по своему характеру эта благодать неизменна, что гарантирует вечную безопасность искупленных, подтвержденную залогом Святого Духа. Вот об этом вкратце и говорит первая глава. Вторая глава начинается с утверждения о духовной мертвости человека. Понимание спасающей благодати будет более глубоким, если мы станем осознавать, откуда она нас извлекла. Благодать извлекла нас из состояния духовной смерти. Мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. Эта благодать извлекла нас из состояния духовной смерти, оживотворила со Христом и вознесла ввысь, посадив на небеса. Все это было совершено мгновенно, в момент обращения грешника, и поэтому полностью лишает его возможности хоть как-то хвалиться своим спасением. В третьей главе Павел говорит о тайне, сокрытой от прежних поколений. Об этом он уже начинает говорить во второй части второй главы, но более раскрывает эту тему в третьей главе. Тайна эта связана с созданием удивительного общества людей. Божьей благодатью создано удивительное общество людей. Что это за общество? Это церковь. Это церковь. В Ветхом Завете Израиль был обществом Господним. И когда человек обретал веру, например, язычник, обретал веру в истинного Бога, он присоединялся к этому обществу. Язычников, обращенных, крестили, обрезывали, обучали закону. В Новом Завете появляется новое сообщество людей, уникальное сообщество людей, состоящее из представителей разных народов. Это сообщество спасенных, поклонников Бога. Это церковь. Это церковь. Однако мы очень часто мыслим чрезмерно индивидуалистично. И это даже отражается на нашем благовестии. Мы не учитываем, что в проповеди Евангелия идея о создании церкви тоже имеет какое-то значение. Как отмечал Джон Стотт, мы подчеркиваем, что Христос умер за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, оставляя в тени его намерение очистить себе народ свой. Мы говорим о себе скорее как о христианах, нежели как о прихожанах, и зачастую наша проповедь – это благая весть о новой жизни, а не о новом сообществе. Вот сейчас перед этим служением мы беседовали с братьями о разных людях, и мне рассказали об одном человеке, который слышал Евангелие и не отрицает его, и, наверное, даже согласился бы с тем, что он принимает его, он с интересом слушает проповеди, записанные на служении в нашей церкви, обсуждает их с братьями. Ну так, по всем внешним признакам, он христианин. Но он не присоединился к поместной церкви. Он не посещает служения, он не жаждет принять крещение, не жаждет служить своими дарами в церкви. И согласно посланию к Ефесянам, это большая проблема. Потому что спасение подразумевает послушание Богу. А послушание Богу связано с тем, чтобы присоединиться к Его церкви. Это очень важный момент. Когда мы проповедуем Евангелие, мы должны говорить людям, что если вы станете христианином, вы непременно присоединитесь к поместной церкви, в которой будете служить своими дарами. Если такого желания и стремления нет, мы не можем признать вас обращенным человеком, потому что Библия не признает. Так что наша проповедь – это не только проповедь об искуплении через Христа, но это и проповедь о церкви, которую создал Христос, в которую Он помещает всякого искупленного. И это все должно отображаться, проявляться не только в том, что человек говорит «я член Вселенской Церкви», но и в том, что он член определенной поместной церкви, где он входит в отношения подотчетности с верующими и созидает ее своими дарами. Вообще, первые три главы послания к Ефесянам – это замечательные доктрины евангельского богословия. Говоря современным языком, Павел проповедует реформатскую сотериологию. Реформатскую сотериологию. Я вам даже еще страшнее скажу. Павел проповедует здесь кальвинизм. Это правда. Я вам скажу, он это делает. Я сейчас покажу вам. Все основные положения реформатской сотериологии присутствуют в первых трех главах послания к Ефесянам. Давайте пять положений реформатской сотериологии вспомню. Первое положение какое? Полная порочность. Человек греховно отвержен Богом. Он духовно мертв. Значит, он не способен выбирать Бога и вообще что-либо делать. Человек духовно мертв. Об этом сказано во второй главе, первым стихом. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Второе положение реформатской сотериологии – незаслуженное избрание. Первая глава, стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». И, кстати, грамматика греческого текста, о чем мы будем говорить в последующих проповедях, подчеркивает, что речь идет о совершенно независимом выборе Бога. Что же получается? Человек духовно мертв, он не может себя спасти, он не может привлечь Божье внимание к себе, он не может ничего сделать в сфере духовной жизни, потому что в этой сфере его нет. И этого человека, или, скажем, кого-то из числа этих людей, Бог прежде основания мира избирает к спасению совершенно независимо от их заслуг. Третье положение реформатской сотериологии – искупление избранных. Первая глава, стих 7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Искупление – это выкуп, который кто-то совершает. Это слово применялось по отношению к выкупу рабов, когда Состоятельный человек приходил на рынок рабов и покупал одного, другого или третьего. Приобретая его, он становился его хозяином или мог дать свободу этому рабу. Вот из такой сферы это слово перешло в Новый Завет и приобрело здесь оттенок того, что человек искуплен из рабства греха и, как пишет Петр, кровью Иисуса Христа было совершено это искупление. И, кстати, это искупление Христос сделал, совершил именно ради церкви. Он предал себя за церковь, о чем в 5 главе послания к Ефесянам говорит Павел. «Мужья, любите своих жен». Это здесь ключевой призыв, это главная мысль этого стиха. И мысль этого стиха он иллюстрирует чем-то понятным всем, известным, доктринальным моментом. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это доктрина об искуплении избранных. Четвертый принцип реформатской сотериологии – эффективное призвание. Первая глава, стих 13а, первая часть 13 стиха. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него». «Услышав» – это общий призыв. «Уверовав» – это результат эффективного призыва. И пятый принцип реформатской сотериологии – сохранение святых. Вторая часть 13 стиха, 1 главы и 14 стих. «Запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Дух Святой запечатлевает искупленных и является залогом их вечной безопасности. Кто-то скажет, ну подожди, это учение не принимается во многих евангельских церквах. Это учение отвергается многими христианами. Поэтому молитва Павла так актуальна и по сей день. Первая глава, стих 16-18. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения». Они уже были верующими, спасенными, но им нужен еще дух премудрости и откровения к познанию Его. И смотрите, что еще им нужно, 18 стих. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Это эффективный призыв здесь, конечно, всегда. «И какое богатство славного наследия Его для святых». 19 стих можно прочитать. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Чтобы понимать доктрины благодати, так ясно, как они изложены в послании к Ефесянам, нужны не только учители, которые преподают учение, нужна еще и благодать от Бога. Нужен Дух, который открывает духовные глаза и дает премудрость и разумение, и делает духовное зрение более отчетливым. Вот о чем говорят первые три главы послания к Ефесянам. Первые три главы послания к Ефесянам преподают нам доктрины благодати, преподают нам реформатская сотериология. Здесь армянства нет вообще. Его здесь быть не может. Это армянство наоборот. Люди иногда думают, что армянство ведет к святости, а реформатская сотериология к греху. Но по Павлу все наоборот. Он преподает доктрины благодати в первых трех главах, и затем на основании этих доктрин, на основании вот этого фундамента, он строит практическую жизнь церкви. На основании доктрин благодати, на основании вечного спасения, предвечного избрания, искупления, призвания эффективного, на основании вот этих доктрин он берет и строит практическую жизнь церкви. Все здесь, в 4 главе, все сферы жизни, они все построены на доктринах благодати. Апостол показывает, что жизнь церкви, нового сообщества людей, преобразованных милостью Бога, должна кардинально отличаться от мирского социума. Такое отличие будет касаться всех сфер – речи, морального облика, отношений между мужьями и женами, детьми и родителями, работниками и работодателями. Вот эти все сферы нашей жизни, они придут в порядок только тогда, когда мы будем глубоко понимать, какой великий Бог и из какой бездны греха Он нас извлек своей незаслуженной благодатью, которая была предопределена еще прежде основания мира. Вот основная идея послания к Ефесянам. Вот основная идея, которую Павел вложил в это послание. Это очевидно здесь. Сначала он излагает великие истины о благодати Божьей, затем призывает жить благочестиво в согласии с ними. Идея здесь такая у апостола. Мы понимаем, как много Бог для нас сделал. Мы понимаем, что мы не причастны к своему спасению, что это незаслуженная милость. Мы убеждены в том, что посажены на небесах и благодаря залогу Духа будем сохранены до славной вечности с Христом. Это вызывает в нас такой восторг, такое восхищение, такую любовь к Богу и Его Церкви, Его народу, что мы в ответ на это глубокое понимание с чувством благодарности, с чувством преклонения пред столь великим Богом, желаем благочестиво жить, ходить пред нечестивыми, перед миром, перед церковью, перед своими домашними, перед теми людьми, с которыми мы работаем. То есть это реакция благодарного сердца. Благочестивая жизнь, 4, 5, 6 глава, это реакция благодарного сердца, которое восхищено. Неизмеримое, здесь слова греческие мы будем изучать потом, которые говорят, переливающийся через край, неизмеримое, переливающийся через край благодатью Божьей. Вот идея этого послания. Именно этому апостол Павел и учит в данной книге Нового Завета. Но не всегда, преподавая такие истины, такие замечательные истины, которые здесь преподает Павел, христиане реагируют на них правильно. Церкви реагируют на них правильно. Конечно, христианам и церквам нужно просвещение Духа. Нужно, чтобы Он просветил очи сердца и дал премудрость и разумение Его откровения. Это все нужно. Но есть еще некоторые определенные объективные причины, которые могут помешать воспринимать славное учение изложенное в послании к Ефесянам. Вообще, друзья, я уже говорил об этом, и я сейчас просто повторю. Очень трудно христианам изменяться. Очень трудно церквам, даже евангельским, изменяться. Вот у них уже сложились какие-то устои, какие-то традиции, какие-то богословские концепции. И если эти концепции и традиции недостаточно соответствует Писанию, их можно улучшить, их можно приблизить к доктринам Нового Завета, то сделать это очень-очень трудно. Я вам говорил о выдающемся проповеднике Александре Строке, и исследователе Библии, и писателе, и он говорил на одной из конференций о том, что в своем служении много сил потратил на изменение других церквей. Более 20 лет, он говорит, мы и людей посылали, и конференции проводили, и ни одна церковь так и не изменилась. Вот это такая трудная работа. Найти церкви, которые прекрасно преобразуются под воздействием Слова Божьего и идут путем библейских перемен, вот так, что проповедь прозвучала, люди убедились, что это Слово Божие, и стали это применять, и потом еще прозвучало, и еще применять, и еще прозвучало, и еще применять. Вот найти такую церковь, это очень трудно, легче оазис найти в пустыне, чем найти такую общину. Это большая редкость. Большая редкость. Что же необходимо для того, чтобы церковь утверждалась в истине? Для того, чтобы христиане, как отдельные личности, которые также ходят пред Господом, назидались в слове. И здесь, в первых двух стихах, мы постараемся увидеть три проявления такой подготовки к успешному назиданию в истине. Три условия, которые необходимо соблюдать для того, чтобы христианин менялся, для того, чтобы его очи сердца просвещались, для того, чтобы церковь менялась. Вот три условия, они очень простые, нет ничего в них такого особого, но это очень важные условия. Давайте начнем с первого. Первое условие подготовки к успешному назиданию в истине – истинный учитель. Стих 1а. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа. Вы знаете, что при основании Эфесской церкви Павел встретил сопротивление. Ему противились люди, посещающие синагогу, они противились Евангелию, также противились язычники, которые впоследствии подняли восстание, также противился еще один, или скажем так, группа лжеучителей, которые называли себя сыновьями иудейского первосвященника Скевы, но они не то что противились, они просто пытались использовать имя Господа в своих магических заклинаниях. И во время одного из сеансов по изгнанию бесов, когда сыновья Скевы употребили имя Господа Иисуса, которого проповедует Павел, Деяния 19 глава, произошел курьезный случай. Злой дух сказал им в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен». Получается, что Павел, истинный учитель, это даже в аду знают. Бесы и демоны знают, это всем понятно. Вот религиозные иудеи-фанатики, они это оспаривают. Некоторые люди в римской церкви, которые завидовали Павлу, они тоже это оспаривали. А вот бесы, которые действовали в Эфесе через людей, они с этим не спорили. И они говорят: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» «А вы-то никто». Они выдавали себя за великих людей, которые знают тайны, которые могут предсказывать будущее, делали это за деньги. Они претендовали на связь с иудаизмом, говорили о том, что они сыновья иудейского первосвященника. Но вряд ли они были действительно сыновьями такого первосвященника, потому что записи о первосвященнике с таким именем неизвестны. Возможно, они лгали, или, может быть, они были родственники, сыновья кого-то из мужчин, из первосвященнического рода, потому что иудеи называли мужчин из первосвященнического рода первосвященниками. Трудно сказать, но они претендовали на связь с иудаизмом, причем на самом высоком уровне. «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из дома того». Деяния 19, 15, 16. Поймите, что представлял из себя Эфес. Множество лжеучителей. Город очень большой, как мы увидим далее, наполненный лжеучителями. Синагога, вроде бы о Боге говорят, но не принимают Иисуса Христа. Кто-то говорит сегодня, что евреи поклоняются такому же Богу. Нет, они не поклоняются такому же Богу, как и мы, потому что наш Бог – Отец Господа Иисуса Христа. Если они не признают Господа Иисуса Христа, они не поклоняются истинному Богу. Иудеи не поклоняются истинному Богу. Язычники открыто поклоняются демонам. Город во тьме наполнен лжеучителями, различными прорицателями, которые претендуют на самые высокие позиции. И тут появляется Павел, истинный учитель Божий, апостол, то есть личный посланник Христа, тот, кому Господь доверил возвещать Слово Божие, Евангелие Царства. Он автор послания к Ефесянам. И, кстати, своего апостольства Павел не добивался, но получил его исключительно по воле Божьей, о чем он здесь и говорит: апостол волею Божию, после того, как Господь призывал его по дороге в Дамаск. В наши дни людей, именующих себя христианскими служителями, проповедниками, ну, казалось бы, много, да? Если обратиться к интернету, просто голова кругом идет. Сколько проповедников в разных одеждах, с разными прическами, борода разной длины, какие-то другие внешние религиозные атрибуты, сколько их, все что-то говорят и говорят, у них есть какие-то подписчики, кто-то их слушает, кто-то им ставит лайки, кто-то дизлайки, кажется, их так много. В крупных еванских общинах братья звонят мне или пишут и говорят, что идет соперничество между проповедниками, то есть, казалось бы, их так много. Может показаться, что недостатка в учителях слова нет. Наоборот, переизбыток, перебор. Но это не так. Служители церкви, которые посвятили жизнь изучению Библии. Вот так просто. Просто посвятили жизнь изучению Библии. Предложение из нескольких слов. Их единиц. Их единицы. Менеджеров много, организаторов, бизнесменов, рассказчиков. Но тех, кто посвятил жизнь изучению Библии, это единицы. Но только такие люди могут вести народ Божий путем библейских перемен. Только такие люди. Служа в Эфесе, Павел показал пример невероятной посвященности Слову Божьему. Сначала на протяжении 3 месяцев он учил в местной синагоге. Затем, когда ему стали там противодействовать так, что учить уже стало невозможно, он не отчаялся. Он покинул синагогу и забрал своих людей, тех, кто уверовал, и перешел с ними в училище Тирана. Он арендовал лекционный зал, где на протяжении 2 лет каждый день проповедовал Слово Божие. Деяния 19:8-10. До наших дней дошли сведения, согласно которым лекционный зал Тирана сдавался в аренду с 11 утра до 4 часов дня. Летом, весной, осенью – самое жаркое время дня, когда жизнь Ефеса замирала. Один из историков писал о том, что в Эфесе в 12 часов дня было труднее встретить человека на улице, чем в 12 часов вечера, ночи. Жизнь замирала. Люди работали до 11 утра, потом они расходились по своим домам, они отдыхали, обедали, спали. И в 4 часа жизнь продолжалась. И в это время никто не хотел арендовать лекционный зал, правильно? Павел арендовал. Неудобное время. Наверное, спать хочется. Они привыкли с самого детства, если жили в этом городе, в это время спать. Ты нас приглашаешь слушать проповедь, когда нужно спать. Но в этом есть и свой плюс. В это время не работают. Если ты работаешь где-то, торгуешь на рыночной площади или еще где-то, то ты свободен с 11 часов до 4. И поэтому Павел использовал эту возможность, чтобы каждый день собирать этих свободных и преподавать им Слово Божие. 2 года каждый день. Это невероятно напряженный труд. Невероятно напряженный труд. Вспоминая свое служение в Эфесе, Павел скажет спустя годы эфесским пресвитерам: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, служа Господу, со всяким смиренномудрием и многими слезами в искушениях, выпавших мне по злому умышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Деяние 20:18-21. 3 месяца учил в синагоге, 2 года ежедневно проповедовал в арендуемом лекционном зале. Помимо этого, Павел еще и по домам наставлял людей, о чем сказано в Слове Божьем. Всего же 3 года он провел в Эфесе, преподавая истину. В результате столь напряженной работы в Эфесе появилась сильная, влиятельная церковь, и Павел сделал Эфес центром, который влиял на всю Асию, центром подготовки миссионеров. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Деяния 19:10. Вот это пример истинного учителя, пример человека, который закладывает серьезное основание и делает серьезную работу. Как правило, если Господь желает открыть великие истины Слова, Он прежде знакомит с верными учителями Библии. Не было такого, что Павел пришел, сказал 2 поверхностные проповеди, приехал на конференцию или на какой-то семинар, 3 урока провел, а потом молится, говорит: «Господи, открой им очи сердца». Не откроет Господь. Для того, чтобы открыл, надо сначала поработать, надо вложиться, надо научить, надо, вот как Павел, трудиться не меньше 3 лет, я думаю. И тогда Господь откроет, и тогда люди увидят богатство Божьей благодати. Первый этап подготовки к успешному назиданию в церкви. Это труд истинных учителей. Должны быть истинные учители, которые не увлекутся грехом, не увлекутся глупостью, не увлекутся гордыней, плотскостью, самопревозношением, которые не будут думать о себе, которые посвятят себя делу Господнему. Вот такие люди – большая редкость. Но без них Господь очи сердца не открывает и не просвещает духом. Как веровать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Вот такое первое условие подготовки к успешному назиданию в истине. Истинный учитель. Второе условие. Истинные ученики, стих 1b. Находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Эфес – крупный торговый и портовый город с населением в несколько сот тысяч человек. По некоторым сведениям, 700 тысяч человек, до 700 тысяч человек. Что по тем временам, когда на земле всего жило не больше 200 миллионов человек, что по тем временам считалось огромным. Это был огромный город, мегаполис того времени. Город располагался на западном побережье Малой Азии, современная Турция, при впадении реки Каистр в Эгейское море. Особой гордостью Эфеса считался храм богини Дианы или Артемиды, который называли одним из чудес света. Артемида – греческая богиня луны и охоты, почитавшаяся как богиня плодородия. Ее изображали в виде женщины с множеством грудей, и считалось, что сам идол послан с небес. Вероятно, он был изготовлен из метеорита, который изначально напоминал женскую фигуру. Слово «в Эфесе», кстати, я хочу обратить ваше внимание на это, отсутствует в некоторых ранних манускриптах. Но все же дополнительные данные подчеркивают, что послание действительно было адресовано в первую очередь Ефесской общине и затем могло быть прочитано в других церквах этого региона. В таком вот языческом городе и его округе находились получатели послания Павла. Апостол называет их святые и верные. Святые – это положение всех истинно верующих перед Богом. Такая святость обретается в момент спасения, когда человеку вменяется совершенная и праведная жизнь Христа. Не благодаря нашим делам, не благодаря нашим заслугам, а благодаря тому, что нам присваивается праведность Христа, мы обретаем статус святых перед Богом. Верные – это проявление, связанное с ответственностью человека. Тот, кто верит, доверяет Христу, непременно отличается и верностью в практическом хождении в послушании Богу. Слова «во Христе Иисусе» подчеркивают, что верность ефесян, как и их святость, обретаются благодаря единению со Христом. Это Господь – источник всего доброго в нас. Святость мы обрели Его праведностью, а верность – Его благодатью, действующей в нас. Святость и верность – признак истинных учеников. Вспомните слова Христа. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Иоанна 8:31. Прекрасно, когда есть истинные учители, которые трудятся, проповедуя Писание. Но этого еще недостаточно для того, чтобы слово укоренилось в церкви. Этого недостаточно еще для того, чтобы дух просветил очи сердца тех, кто находится в церкви. Нужны еще и истинные ученики, то есть святые и верные. Как известно, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Необращенный человек не принимает Слово Божие. Если церковь назидается в истине, если Писание в ней утверждается, Господа следует благодарить не только за ее учителей, но и за ее учеников. Они любят Слово, они слушают Слово, они исполняют Слово, они дорожат Словом, они принимают Слово как наивысший авторитет в своей жизни. Когда община наполнена необращенными людьми, если вы придете в общину, в которой много неверующих, необращенных людей, лжеверующих, вы будете учить их, вы встретите невероятное сопротивление, потому что душевный человек не принимает то, что от Духа Божия. Первое условие подготовки к успешному назиданию церкви – истинный учитель. Второе условие – истинные ученики. Третье условие – истинное учение, стих 2. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В этих словах традиционного приветствия Павла заключены основные положения христианского учения. «Благодать вам и мир от Бога». Благодать – это ключевое положение христианства. Спасаемся мы благодатью, освящаемся благодатью. Все, что мы имеем, даровано нам независимо от наших заслуг, по милости Божьей. Второе ключевое положение христианского учения – Христос Бог, равный Отцу. И здесь Павел подчеркивает, грамматика греческого текста на это указывает, что спасающая и освящающая благодать, что благодать исходит от Бога Отца и равного Ему Господа Иисуса Христа. Здесь подчеркивается равенство Отца и Сына. Христос – истинный Бог, равный Отцу. Спасение по благодати – это ключевые положения христианского учения, христианской веры. Для того, чтобы церковь возрастала, для того, чтобы верующие развивались, им нужно это учение, им нужна истина Слова Божьего. Назидание станет невозможным, если церковь не пребывает в истине Писания. Когда Павел покинул Эфес, вместо него руководить церковью остался кто? Тимофей. Судя по первому посланию к Тимофею, в Ефесской общине появилось ложное учение. Вот удивительно, сколько Павел трудился, да? Сколько он проповедовал, сколько работал. Как только оставил церковь и поставил Тимофея верного, хорошего, ну вот он был мягкий немножко, а где-то он боялся. Павел пишет ему, Бог дал нам не духа боязни, помните, да? Он не был достаточно твердым, и сразу же негодные люди воспользовались этим, сатана этим воспользовался, и в церкви появились лжеучители, и даже некоторые из них, возможно, были в руководстве церкви. Первая глава, стих 3, Павел пишет, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфес и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». 20 стих, «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Судя по всему, ложное учение было связано с какой-то крайней формой аскетизма. Опять закончится, опять какое-то добавление к благодати. А так она благодать. Да, Христос умер, да, Он искупил, да, Он избрал, Он призвал, да. Но если не будете делать определенные дела, не спасетесь. 4 глава, стих 3. Запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Вы знаете, у дьявола нет творчества. Он абсолютно примитивен. Вот так он действует. Он к благодати берет, что-то добавляет. Говорит, не ешьте. Что-то нельзя есть. Свинину нельзя есть. О, все. В брак нельзя вступать. Другим говорит, наоборот, нужно вступать. Много детей рождать. Третьим говорит, нужно вот наоборот есть больше свинины. И люди это делают. И думают, что так они к заслугам искупительным Христам добавят то, что необходимо, и на небо попадут. Но это ложное учение. Павел же утверждал истинное учение, где благодать спасает, где благодать царствует, где нет человеческих заслуг, где от вечности прошлого до вечности будущего все одна спасающая благодать, вся слава только Богу, нет наших заслуг никаких. За несколько лет до написания послания к Ефесянам Павел говорил пресвитерам Ефеса, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Деяние 20:30. И предсказание сбылось. Эти люди появились, и Тимофею пришлось с ними бороться. Если истинное учение не царствует в церкви, если ее видные и влиятельные люди увлечены заблуждением, у общины нет перспективы для духовного развития, для роста в познании благодати. Церковь, подготовленная для глубокого назидания в Слове, в большинстве своем состоит из истинных учеников, то есть настоящих христиан, воспринимает посланных Богом пастырей и учителей, которые преподают библейское учение. Вот это залог здоровья и духовного роста церкви и каждого христианина в отдельности. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!